Глава 18. Исцеление. Протянувшиеся глубоко под башней коридоры, куда привела девушек Шириам, освещались закрепленными в железных кронштейнах лампами. Немногочисленные двери, мимо которых они проходили, были плотно закрыты, некоторые вдобавок заперты замками, а иные из дверей были столь умело устроены, что казались невидимыми, и Эйгвейн замечала их, лишь оказавшись в шаге от них. На большинстве перекрестков поперечные туннели зияли темными провалами. В глубине же других девушка могла разглядеть лишь тусклые отсветы далеких редких огней. Никого из людей она не заметила. В эти подземные переходы даже айседой заглядывали нечасто. Тут не было ни холодно, ни жарко, но Эгвин все равно дрожала, при этом чувствуя, как по спине тонкими струйками сбегает пот. Именно здесь, в подземельях Белой башни, послушницы проходили последнюю проверку перед тем, как их возводили в ранг принятых, или же выдворяли из башни, если они не справлялись. Здесь внизу принятые, пройдя заключительное испытание, давали три клятвы. Но никто, как вдруг сообразила Эгвин, не рассказывал ей, что случалось с теми принятыми, которых постигала неудача. Где-то здесь внизу находилась кладовая, где держали те немногие ангриалы и са-ангриалы, которыми владела башня, и помещение, где хранились тер-ангриалы. Именно на эти хранилища и совершили свой набег черные айя. А вдруг в одном из тех темных боковых коридоров засели в засаде несколько черных айя? Вдруг Шириам ведет их не к Мэту, а... Айседа внезапно остановилась, и Эгвин вскрикнула, затем покраснела под удивленными взглядами остальных.
«Я думала о черных айя», — слабым голосом промолвила она.
«Не думай о них», —
сказала Шириам, и в кои-то веки ее голос прозвучал, как у прежней Шириам, пусть и строго, но с добротой.
«В ближайшие годы вам не стоит тревожиться в отношении черной Айя. У вас есть то, чего нет у прочих из нас. Время, прежде чем вам придется иметь с нею дело. Еще много-много времени. Когда мы войдем, встаньте у стены и храните молчание. Вам сделали поблажку, разрешив прийти сюда. Вам позволено присутствовать, но вовсе не отвлекать или мешать».
И она отворила дверь, обитую серым металлом, который был так замысловато отделан, что выглядел точь-в-точь как камень. Девушки очутились в просторном квадратном помещении с голыми стенами из бледного камня. Никакой обстановки тут и в помине не было. Лишь по центру располагался длинный каменный стол, покрытый белой тканью. На столе лежал Мэтт, полностью одетый. С него только сняли куртку и сапоги. Глаза юноши были закрыты, а при виде его изможденного лица у Эгвин слезы навернулись на глаза. Так ей захотелось расплакаться. Мэтт дышал тяжело, с хриплым присвистом. Кинжал из шадр логота висел в ножнах у него на поясе, и казалось, будто рубин, венчающий рукоять, вбирает в себя свет, ибо камень сверкал, подобно злобному красному глазу, едва не затмевая сияние дюжины ламп, усиленное вдобавок бледными стенами и белой плиткой пола. Амерлин стояла у головы Мэтта, а Лиане — в ногах. Вдоль одной стороны стола расположились четыре айседой, еще три — с другой. К этим троим присоединилась Шириам. Вэрин была среди них. Эгвин узнала Серафелле, еще одну коричневую сестру, Аланну Масвани из зеленой Айя, и она ее из голубой, которой принадлежала и Морейн. И Аланна, и Анайя занимались с Эгвин, учили ее, как открывать себя истинному источнику, как, поддаваясь Сейдар, получить над нею контроль. С того дня, как Эгвейн впервые оказалась в Белой башне, и до самого исчезновения девушки, она ее, должно быть, с полсотни раз проверяла, не является ли девушка сновидицей. Испытания не давали однозначного ответа, обладает ли Эгвейн этим даром, но добродушная Аная с той же теплой улыбкой, что единственное придавало красоты ее заурядной внешности, с неотвратимостью катящегося с холма валуна все продолжала и продолжала призывать новую послушницу для новых проверок. Остальные были Эгвейн незнакомы, не считая женщины с холодными глазами, которая, как она решила, принадлежала к белой Айе. Амерлин и хранительница летописей надели, разумеется, свои палантины, но никто из прочих не выделялся ничем, что говорило бы о их звании Айседой, за исключением колец с великим змеем и лиц, лишенных признаков возраста. Ни одна из присутствовавших в комнате женщин ничем не отметила появление Эгвейн и двух ее подруг. Девушек разве что окинули беглым взглядом. Несмотря на внешнее спокойствие собравшихся вокруг стола женщин, Эгвин показалось, что она заметила в них слабые признаки неуверенности. Жесткие складки у рта Анаи, слегка сдвинутые брови на красивом смуглом лице Аланны. Женщина с холодным взглядом то и дело оправляла на бедрах бледно-голубое платье, не осознавая, по-видимому, что делает. Незнакомая Эгвейн Айседой поставила на стол длинный и узкий ящичек из отполированного дерева, с виду невзрачный, и открыла его. В шкатулке, обитой внутри красной шелковой подкладкой, в специальном углублении лежал белый рифленый жезл длиною с предплечья, который Амерлин и достала. На вид жезл был будто бы из рога или из ценной поделочной кости, но на самом деле ни из того и ни из другого. Никто из ныне живущих не знал, из чего он сделан. До сего момента Эгвин никогда не видела жезла, однако узнала его благодаря лекции, прочитанной послушницей Манайей. Один из немногих сан-греалов, которыми владела башня, и, вероятно, наиболее мощный среди них. Разумеется, сами по себе сан-греалы не обладали силой. Они просто являлись приспособлениями для сосредоточения и усиления того, что Айседой способны направить. Однако с помощью этого жезла сильная Айседой, наверное, смогла бы обрушить стены Тарвалана. Эгвин одной рукой сжала ладонь Найниф, а другой — Илэйн.
«Свет, они не уверены, что сумеют исцелить его даже с Саангриалом, с таким Саангриалом. И как бы это могло получиться у нас? Да мы бы, скорее всего, убили бы и его, и себя заодно. О, Свет!»
«Я буду объединять потоки», — сказала Амерлин. «Будьте осторожны. Для того, чтобы разорвать узы, связывающие его с кинжалом, и исцелить нанесенный вред, потребуется сила, весьма близкая к той, которой его можно убить. Я буду ее сводить воедино. Действуйте!» Амерлин, держа жезл обеими руками, вытянула их прямо перед собой над лицом Мэтта. Тот, по-прежнему без сознания, дернул головой, крепче сжал рукоять кинжала и невнятно забормотал, будто не принимая чего-то. Вокруг каждой Айседой появилось свечение, то мягкое и белое сияние, какое могла видеть лишь женщина, способная направлять силу. Исходящие от Айседы светящиеся ореолы начали медленно расширяться, пока они не соединились один с другим, а потом не слились вместе, превратившись в единое сияние, сияние, по сравнению с которым свет ламп показался Эгвин ничтожным. Но внутри этого сияния пылал еще более сильный свет. Слепящий стержень огня, огня, имевшего цвет выбеленной кости. Саангриал. Эгвин боролась с нестерпимым желанием открыть себя Саидар и добавить свой поток к остальным. Искушение было настолько сильно, что она едва могла устоять на ногах. Илэйн крепко стиснула ее ладонь. Найниф сделала шаг к столу, но тут же остановилась, сердито тряхнув головой.
«О, свет!» — подумала Эгвин. «Я могла бы сделать это».
Но она не знала, что именно могла бы сделать.
«Свет, какая это сила! Как это чудесно!»
Она чувствовала, как подрагивает рука Илэйн. Мэтт, лежащий на столе в центре свечения, забился, дергаясь то туда, то сюда и невнятно бормоча. Но своей хватки на кинжале он не ослабил, и глаза его оставались закрыты. Медленно, мучительно медленно он начал выгибать спину, до дрожи напрягая мышцы. Он продолжал упираться и биться, и, наконец, изогнулся так, что опирался на стол лишь плечами и пятками. Пальцы на кинжале разжались, рука, дрожа, сползла с рукояти. Ее через силу оттащило от кинжала, несмотря на все сопротивление. Губы Мэтта оттянулись, обнажая зубы в оскале рычания, в гримасе боли, и дыхание его вырывалось натужными хрипами.
«Они его убивают», —
прошептала Эгвин.
«Амерлин убивает Мэтта. Нам нужно что-то сделать. Если мы их остановим», —
ответил ей Найниф, также едва слышно,
«если вообще сумеем остановить, то он погибнет. Не думаю, что сумею управиться даже с половиной всей этой силы».
Она замолчала, словно лишь сейчас услышав то, что сама только-только сказала о готовности направить половину той мощи, того объема силы, с каким обращались с помощью Саангриала 10 полноправных айседой. И голос ее стал еще тише.
«Да поможет мне свет, но мне так этого хочется».
Найниф умолкла совсем. Что означали ее слова? Желает ли она помочь Мэтту или желает направить столь мощный поток силы? Эгвин и в самой себе ощущала схожее стремление, подобное песне, втягивающей ее в танец.
«Мы обязаны им доверять», —
наконец произнесла Найниф напряженным шепотом.
«По-другому спасти Мэтта невозможно».
Внезапно Мэтт прокричал во все горло.
«Муаддрин! Теодар! Аленда! Кабадрин! Радим!»
Выгнувшись дугой, в неистовой схватке и не размыкая крепко сжатых век, Мэтт отчетливо выкрикивал.
«Лос-Валдар! Кьюбияри! Лос! Караян! Калдазар! Ал-Калдазар!»
Эгвин нахмурилась. Она была достаточно сведуща, чтобы узнать древнее наречие, хотя поняла всего несколько слов. «Карай-ан-Калдазар, ал-Калдазар, за честь Красного Орла, за Красного Орла!» Древние боевые кличи Манетерон, страны, исчезнувшей во времена Троллоковых войн, той страны, что существовала некогда на месте нынешнего Двуречья. Вот и все, что она знала. Но на миг ей показалось, будто и остальное ей тоже должно быть понятно. Словно смысл прозвучавших слов только-только выскользнул из поля зрения, и чтобы обрести их понимание, стоит лишь голову повернуть. Громко щелкнула лопнувшая кожа, и кинжал в раззолоченных ножнах сорвался с пояса Мэтта и завис в футе над его напряженным телом. Рубин сверкал, отбрасывая красные искры, словно он тоже противился исцелению. Глаза Мэтта открылись, и он устремил горящий гневом взор настоящих вокруг него женщин.
«Мяэнде, оседой, кабалейн, мизанье, инде, муагде, оседой, мизанье, мяэнде!»
И слова перешли в гневный крик, в яростный рев, который все нарастал и нарастал, отчего Эгвин в конце концов только гадать оставалось, как у Мэтта хватает дыхания. Аная, поспешно наклонившись, достала из-под стола металлический ящичек темного цвета, и с ним она обращалась так, словно тот был изрядно тяжел. Когда Айседой установила ящик рядом с Мэттом и откинула крышку, взором предстало совсем небольшое внутреннее пространство, дюйма примерно в два. Аная вновь наклонилась, а когда выпрямилась, то в руке у нее обнаружились щипцы. Таким у хорошей хозяйки вполне найдется место на кухне. Этими щипцами Айседой аккуратно и осторожно, будто тот был ядовитой змеей, ухватила висевший в воздухе кинжал. Крик Мэтта перерос в бешеный вой. Яростно заполыхал рубин, озаряя все кругом кроваво-красными отблесками. Айседой сунула кинжал в ящик и захлопнула крышку. Раздался отчетливый металлический щелчок, одновременно с которым Аная шумно выдохнула.
«Мерзкая штука!» — промолвила она.
Едва только кинжал был упрятан в ящик, вой Мэтта оборвался, и юноша рухнул на стол, точно его мускулы и кости разом из твердых сделались жидкими. Еще через миг свечение, окружавшее всех Айседа и стол, померкло.
«Готово!»
— произнесла Амерлин таким охрипшим голосом, словно кричала и вопила она, а не Мэтт.
«Закончено!»
Некоторые из Айседой выглядели заметно усталыми, какими-то обмякшими. У многих на лбу выступил пот. Аная вытащила из рукава простенький льняной носовой платок и бесхитростно утерла им лицо. Холодноглазая же белая чуть ли не тайком промокнула щеки кружевным платочком из лугарда.
«Поразительно!» — промолвила Верин, — чтобы в ком-то столь жарко билась в наши дни древняя кровь.
Она и Сарафелли склонились голова к голове и начали беседовать, тихо, но деятельно жестикулируя.
— Он исцелен? — спросила Найнев. — Он будет жить?
Мэтт лежал, словно бы спал, но лицо его оставалось по-прежнему изможденным, щеки такими же впалыми, как раньше. Эгвин никогда не слышала о том, чтобы исцеление вылечивало не полностью.
Если только вся использованная ими сила не потребовалась на то, чтобы всего лишь отделить его от кинжала, о свет!
«Брэндас!» — произнесла Амерлин. «Не проследишь ли, чтобы юношу отнесли в его комнату?»
«Как прикажешь, мать», — ответила женщина с холодными глазами, склонившись в реверансе столь же бесстрастным, какой казалась сама.
Когда Брэндас пошла звать носильщиков, вслед за ней еще несколько Айседой покинули комнату, в том числе и Аная. За ними последовали и Верин с Серафелли, все продолжавший беседовать друг с дружкой, причем так тихо, что Эгвин не сумела уловить ни словечка.
«С Мэттом все в порядке?»
Требовательным тоном спросила Найнев, и Шириам посмотрела на нее, вздернув брови. «Престол Амерлин», — повернулась к девушкам.
«Лучше и быть не может», — произнесла она холодно. «Время покажет. Столь долго носить при себе вещь, оскверненную порчей Шадар Логота. Кто знает, какое влияние она на него оказала?
Может, никакого, а может, очень сильное. Посмотрим. Но связь его с кинжалом разорвана. Теперь ему требуется отдых. И он должен есть столько, сколько в него влезет. Жить он будет.
«А что такое он выкрикивал, мать?» — спросила Элейн, затем поспешно добавила. «И если мне позволено будет спросить?»
«Он отдавал приказы воинам». Амерлин с легким недоумением взглянула на юношу. С того момента, как он рухнул на стол, Мэтт не двигался, но Эгвейн почудилась, будто дыхание его стало ровнее, а грудь вздымается и опускается размеренней. «Командовал в битве 2000-летней давности, я бы сказала. Вновь является древняя кровь».
«Не все его слова относились к битве», — произнесла Найниф. «Я слышала, он произнес Айседой. Это-то не про битву».
И запоздало добавила. «Мать». Некоторое время Амерлин, казалось, размышляла. Возможно, о том, что ответить, а возможно, о том, стоит ли вообще отвечать. «Я полагаю», — наконец сказала она, — «в какой-то момент прошлое и настоящее смешались воедино. Он был и там, и здесь, и он понимал, кто мы. Он приказывал нам отпустить его». Она вновь недолго помолчала. «Я свободный человек, Айседой. Я не добыча для Айседой. Вот что он говорил». Леоне громко фыркнула, а иные из Айседой сердито что-то пробормотали.
«Но, мать», — произнесла Эгвин, — «не мог же он вкладывать в свои слова такой смысл? Монетерин была заодно с Тарваланом».
«Монетерн и Тарвалан были союзниками, дитя мое», — ответила ей Амерлин. «Но кто может постигнуть душу мужчины? Даже и сам он того не может, я полагаю. Мужчина — такое создание, которое взять на поводок проще простого, а вот удержать на привязи труднее не бывает, даже тогда, когда он сам того желает».
«Уже поздно, мать», — вмешалась Шириам. «Повара, наверное, уже заждались своих помощниц». «Мать, нельзя ли нам побыть с Мэттом?» — озабоченно спросила Эгвин. «Если ему все еще угрожает смерть?»
Взгляд Амерлин был спокойным, лицо ее не выражало ничего. «Вам есть чем заняться, дитя мое», — сказала она. «Нет». Вовсе не чистку котлов имела она в виду. В чем, а в этом Эгвин была уверена.
«Да, мать».
Девушка почтительно присела в реверансе, и юбки ее коснулись юбок Элейн и Найниф, тоже опустившихся в реверансе. В последний раз, взглянув на Мэтта, Эгвин двинулась к выходу вслед за Шириам. Мэтт все так же лежал без движения.